Это новостная разминка на радио «Спутник». Меня зовут Никита Воронков, а также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Число жертв землетрясения на Гаити превысило 300 человек. Всего пострадали 1800. Землетрясение магнитудой 7,2 было зафиксировано у берегов Гаити в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах к северу от небольшого населенного пункта Петитру-де-Нип.
Как это обычно бывает, за землетрясением последовала серия авторшоков. Они были магнитудой где-то 5,2. Президент США Джо Байден назначил координатором по вопросу вот этого ЧП, да, трагедии, стихийного природного бедствия на Гаити, главу агентства страны по международному развитию Саманту Пауэр. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Что именно она будет предпринимать, какие меры планируются, пока не сообщается.
Также в спасательной службе Гаити сообщают, что в больнице региона переполнено сейчас, туда поступают раненые, и по сообщениям СМИ в одной из них даже пришлось развернуть палатки во дворе, то есть не хватает мест для пострадавших от землетрясения.
Ну, там пострадавших порядка 1800 человек, то есть почти 2000. Вообще, Гаити, конечно, в этом плане, вот в плане каких-то стихийных бедствий, мне кажется, каждый год выплывает в информационной повестке, то какие-то цунами, то торнадо, то вот землетрясения тоже. Они, по-моему, там не просто не успевают отстроиться, а уже даже не пытаются отстраиваться. Так вот, благо климат позволяет, ставят картонные коробки, что если тряханет, то ну и не жалко. Денег потрачено немного. Жалко людей, которые вот вынуждены жить в таких условиях.
Ну и плюс денег-то как таковых особо нет, потому что Гаити одна из беднейших стран Карибского бассейна, и до сих пор, по сути, полностью не восстановилась страна после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда, напомню, жертв было более 200 тысяч человек, и сейчас предполагается, что это не окончательные цифры, которые мы озвучили, и по мере разбора завалов будут находиться еще и еще люди. Фотографии, конечно, шокирующие. Там дома, как карточные домики. Сложно.
Мне кажется, они могли бы восстановиться, если бы не вот эти вот бесконечные стихийные бедствия, которые просто преследуют Гаити, и могли бы и экономику восстановить. Но вот раз за разом случающиеся вот такие вот происшествия, такие трагедии, просто не дают возможности опомниться, успеть опомниться.
Еще метеорологи предупреждают, что спасательные работы могут осложниться тем, что еще одно стихийное бедствие подходит, тропический шторм, тоже характерное явление для Карибского бассейна, для юга Северной Америки, для побережья Мексиканского залива. Тропический шторм Грейс ожидается в понедельник-вторник, и грозит он мощными ливнями, с наводнениями и оползнями. Это все может вот наложиться друг на друга.
Вот только этого еще не хватало.
Да, следим мы за ситуацией на Гаити, пока делаем паузу и отправляемся дальше. Запрещенная в России организация «Талибан» захватила еще два провинциальных центра. Город Нили, столицу провинции Дайкунди, и Джалалабад, центр Нангархара. Об этом сообщил официальный представитель талибов Кари Ахмади.
Вот, казалось бы, террористы, а у них есть своя пресс-служба, у них есть свой представитель официальный, который делает заявление.
И при этом любопытно, что в Твиттере пишет эта пресс-служба, и никто никого не блокирует, хотя казалось бы, да? Но, видимо, так удобнее узнавать о продвижении талибов, нежели оставаться в неведении.
Ну, это во-первых. Во-вторых, если они не призывают к такому массовому джихаду, то по правилам Твиттера их не могут закрыть.
И при этом вот мы сообщаем о захвате, но преимущественно все эти города переходят с мирным путем. Ну, то есть имеется в виду здесь не обеление талибов, а тот факт, что сопротивление правительственной структуры особо никакого и не оказывают. Ну, поэтому как... мы не слышим и не видим никаких кадров, сводок там, с боями и так далее из Афганистана сейчас.
Ну, по большому счету, да. Они просто в том же Джалалабаде пришли сначала в расположение полиции, да, в полицейский, в главка полицейский. Потом захватили резиденцию губернатора, управление разведки. Все это практически без боев. Хотя сдаваться талибам, как показала практика, небезопасно. 15 человек из тех, кто сдался накануне, они просто казнили без суда и следствия, что называется, только за то, что они оказывали сопротивление при захвате одного из городов. 84 военных правительственных сил Афганистана пересекли границу с Узбекистаном. Они попросили помощи, в том числе и медицинской. Трое из них были ранены. Медицинскую помощь им оказали, накормили и в том числе обеспечили гуманитарной помощью тех военных, которые не пересекли границу, но находятся на границе по ту сторону моста, чтобы Термез Хайратон, чтобы, в общем, как-то поддержать, что называется, людей. На фоне вот разворачивающихся событий Соединенные Штаты приступили к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Судя по всему, ну, как бы до Кабула там талибам осталось всего ничего. Большинство сотрудников посольства США в Кабуле готовы уехать, но пока речь идет об эвакуации небольшой группы людей. Но учитывая, что стянули контингент американцев в Кабул, скорее всего, будут эвакуировать. И этому же примеру наверняка последуют европейцы. И другие страны будут отзывать своих диппредставителей, потому что талибы, они как бы не особенно считаются с международным правом и теми обязательствами, которые Афганистан когда-то взял на себя, подписывая те или иные соглашения. Им это абсолютно неинтересно. Я говорю, что они начали устанавливать на захваченных территориях свои порядки, в том числе с запретом вакцинации от коронавируса.
И, по сути, Кабул сейчас остается последним таким форпостом правительственных сил, потому как Джалалабад — это был последний крупный город, который, помимо Кабула, который находился под контролем правительственных сил, но вот он перешел к талибам, и таким образом остается именно со стороны Джалалабада, это восток Афганистана, до Кабула уже около 150 километров. То есть по периметру Талибан, запрещенная в России организация, обступает столицу. Но есть подозрение, что вот так же бескровно, как Джалалабад и другие города, Кабул взять не удастся. И это, в общем-то, дают понять и правительственные силы, и международный контингент военный, который пока там еще продолжает находиться, как ты сказал, для эвакуации оставшихся дипломатических работников, тех афганцев, которые работали на правительство других стран в качестве переводчиков в первую очередь, и членов их семей.
Тут вопрос, что будет дальше, сдержат ли запрещенный в России Талибан свое обещание о том, что, захватив Афганистан, не пойдет в соседние страны. Вот тут момент очень и очень опасный.
Сейчас делаем паузу и к следующим новостям. Одним из погибших при крушении самолета-амфибии Би-200 в Турции оказался известный российский летчик Евгений Кузнецов. Он был главным героем фильма «Форсаж. Возвращение» 2016 года, и информацию эту подтвердила со ссылкой на родных летчика, создательница фильма Наталья Гугуева.
Полковник Евгений Кузнецов был учеником легендарного летчика Тимура Бакидзе. Он командовал авиационным полком Северного флота. Ему пришлось испытывать Би-200 в условиях Арктики. В последние годы он служил в Ейске, в центре боевого применения и переучивания летного состава. Вот героический летчик и вот такая гибель тяжелая. Напомню, что самолет-амфибия Би-200 потерпел крушение при заходе на посадку в Турции. На борту было 5 российских военнослужащих и 3 турецких граждан, которые показывали российским летчикам очаги пожара, которые необходимо было тушить. Помимо Евгения Кузнецова, на борту 3 членов экипажа были жителями Кубани. Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев.
Губернатор края.
Края, да. Губернатор края, он отметил это в своих соцсетях и отметил, что, ну, как бы, он так же, как и все его земляки, он скорбит по погибшим вот в этой аварии.
Кстати, вот этот фильм «Форсаж. Возвращение» 2016 года, это документальный фильм, не путать с известной франшизой художественной «Форсаж», где там про автомобили и так далее.
Ну, понятно.
Ну, мне кажется, да, первая ассоциация, просто вдруг у кого-то возникло непонимание. И напомним, что Би-200 участвуют действительно в тушении пожаров в Турции, и в частности вот этот самолет-амфибия, который принадлежал, который разбился, и он был из состава морской авиации ВМФ, он был направлен в начале июля в Турцию, а всего там участвуют, по информации российского посольства в Турции, от 29 июля 3 российских самолета Би-200, но 2 других, они находятся на балансе МЧС России.
Но, скорее всего, сейчас приостановят эти полеты до выяснения обстоятельств. Уже началось расследование причин крушения российского самолета. Собственно, судя по всему, расследование проводят как Минобороны России, так и турецкая сторона. Сейчас уже проходят судебно-медицинские процедуры опознания и продолжается техническая экспертиза и юридические исследования.
После небольшой паузы отправимся к следующим новостям.
В эфире радио «Спутник».
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова пообещала зеркальные ответные меры, если Великобритания аннулирует визу или аккредитацию кому-либо из российских корреспондентов. Ну, а если нет, то, значит, и со стороны Москвы не будет никаких действий, подчеркнула Захарова.
Она отметила, что не продление визы журналистки телеканала BBC Сари Рейнсфорд никак не связано с ее вопросами президенту Беларуси Александру Лукашенко. Рейнсфорд на пресс-конференции поинтересовалась у Лукашенко темой протестов белорусских 2020 года, репрессий и, собственно, легитимности его президентства. Захарова подчеркнула, что не продление визы Рейнсфорд с этим никак абсолютно не связано, что притягивать решение российского МИДа к ее вопросам это несусветная чушь, а не продление визы было связано с действиями британского МИДа в отношении российских журналистов. Это противостояние началось еще в 2019 году, когда журналисту одного из российских информационных агентств и членам его семьи пришлось выехать из Великобритании, так как они все так и не дождались продления виз и не смогли продолжить работать. В общем, на эту тему велись неоднократно переговоры, поскольку британская сторона не пошла на уступки, то российский МИД пошел на зеркальные меры и не продлил визу одной из британских журналисток. Захарова подчеркнула, что Рейнсфорд получит визу сразу же, как только российский журналист с его семьей получит тоже визу и сможет вернуться на работу в Великобританию и сможет выполнять свои обязанности. Вот такое дипломатическое противостояние. При этом, если сейчас Лондон предпримет очередные репрессии в отношении российских граждан, российских журналистов, то со стороны Москвы будут вновь применены зеркальные меры, но при этом уже 2 года ждать никто не будет. Они будут применены прямо сразу. Благо, что британских журналистов на территории России вполне себе хватает. Так что есть поле, скажем так.
Ну вот Рейнсфорд, оказывается, работала в России уже достаточно долгое время, вот как отмечает BBC, при этом призывая российские власти все же пересмотреть свое решение об отказе в аккредитации. Рейнсфорд, опытная журналистка, за ее плечами десятилетия жизни и работы в России. То есть она великолепно знает русский язык, приехала еще в Советский Союз, в свое время, почти 30 лет назад. И вот с тех пор она вела репортажи, с тех пор она специализируется именно на России, а репортажи она вела с 2000 года, а вот в нынешней должности работала в Москве с 2014 года.
Тут, видимо, просто, что называется, так карта легла. Был журналист, которому необходимо было продлить визу, ему не продлили. Надо было получать российское гражданство, чтобы без проблем работать. Кстати, многие так делают.
Да, и после этого исчезают проблемы в работе.
Естественно.
Но бэкграунд-то все знают, где ты раньше был приписан, к какому порту.
Нет, они остаются приписаны к тому же порту, продолжают работать там же, просто не имея этой бумажной волокиты с регулярным продлением визы рабочей для пребывания на территории страны и при этом рискуя не продлить эту визу. Такие варианты, как мы видим, тоже возможны. Российский журналист тоже достаточно долго работал в Великобритании, а ему не продлили визу. Ну, что поделаешь, тут, это такая лотерея практически, очень сильно привязанная к политике.
Делаем сейчас паузу, и еще одна новость. Чтобы быстрее восстановить дыхание после перенесенного коронавируса, надо петь протяжные народные песни. С таким заявлением выступила руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Амарова.
Кстати, некоторые специалисты рекомендуют надувать шарики. Это тоже очень хорошо разрабатывает легкие. То есть, когда ты делаешь вдох, потом вот глубокий вдох, чтобы этот воздух вдуть в шарик, это тоже хорошо разрабатывает. То есть, это вот легкие, как меха, их надо разрабатывать. И при пении вот протяжных народных песен, считает Амарова, тоже будет такой же эффект, разработка легких. Можно петь в удобной тебе тональности, не обязательно очень громко, но главное, чтобы именно регулировать само дыхание, чтобы при протяжности получается, что ты дышишь не очень часто, но при этом идет долгий выдох или долгий вдох. И это тоже, в общем-то, хорошо помогает разрабатывать легкие. Кроме того, по словам Амаровой, должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, и это правда. На самом деле это одно из последствий, когда человек сильно худеет во время болезни, поэтому необходим белок, необходимо восполнять белковую массу именно употреблением белка, в том числе и белка растительного происхождения. Необходимо употреблять в пищу цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей и фруктов. Ну и также практически пожизненно рекомендуется прием витамина D. Витамин D, в принципе, его количество в организме на самом деле очень сильно влияет, в том числе и на то, заразится человек или не заразится. Проводились исследования, и было выявлено, что люди, у которых витамин D в достаточном количестве, заражаются значительно реже, чем люди с недостатком витамина D. Поэтому надо больше загорать и, в общем, принимать витамин D, но, опять же, под контролем врачей, поскольку этот витамин крайне такой, как бы сказать, ну, наверное, даже опасный.
Нельзя допустить,
да,
передозировки.
Нельзя. Будет, это вплоть до судорог приводит, передозировку витамина D. Поэтому только под контролем врача это все принимать. Также необходимо восстановить режим сна и бодрствования по рекомендациям Амаровой для тех, кто перенес коронавирус. Но и что еще очень важно, это восстановление физических нагрузок, поскольку в основном, особенно тяжелые пациенты, они много лежат, утрачивают вот эту мышечную массу, да, худеют мышцы во время болезни, без движения они, естественно, ослабевают. И вот этот момент нельзя упустить, необходимо постепенно наращивая, увеличивать физические нагрузки, чтобы как можно быстрее восстановиться. Опять же, слишком быстро тоже нельзя. Нельзя сразу встать с ИВЛ и пойти в спортзал. Это, в принципе, нереально. Но физическую активность постепенно необходимо наращивать. Нельзя просто сразу вернуться в офис и начать работать по 8 часов. Необходима еще и дополнительная реабилитация. И сейчас многие, в том числе дома отдыха перепрофилировали именно под реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19, чтобы они могли полноценно восстановиться. Там как раз-таки под надзором врачей они занимаются физическими нагрузками, принимают тот самый витамин D, питание сбалансированное, чтобы восстановиться и уже вернуться к нормальной, привычной жизни. Хотя вопрос, мы до сих пор не знаем, насколько это, в принципе, возможно после коронавируса, поскольку эпидемии всего полтора года, вирус появился полтора года назад, и полноценных исследований, насколько долгосрочны последствия этого коронавируса, пока их просто нет в силу того, что прошло недостаточно много времени. Да? То есть там какие-то другие вирусы мы исследовали там, десятилетиями, и, естественно, имеем там, опыт и годы наблюдений, то здесь вот с этим несколько сложновато, скажем так. Поэтому все еще предстоит.
Посмотрел на Википедии народные песни, на всякий случай, если кто вдруг забыл. «Вопле береза» стояла. «Ах, вы сени мои сени, в саду ли в огороде». Это я для тех, кто хочет воспользоваться рекомендацией Роспотребнадзора. «Ой, мороз, мороз».
Вот и... это да, вот это как раз протяжное, да, тут я согласна.
А знаешь, любопытно было наткнуться на песню «На поле танки грохотали» в разделе «Народные песни». Вот так вот, оказывается.
Уже ушла в народ.
Так что можно и такие петь тоже. Это была новостная разминка. Работали для вас Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.